будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер, 19 часов 5 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии мы обсуждаем самое резонансное, важное событие сегодняшнего дня, этой недели, этого месяца. Обсуждаем их вместе с вами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Также вы можете присылать смс-сообщение на номер 2420 РКП, в начале триватинские буквы РКП, в начале стоимость сообщения не более 2 рублей без НДС. Сегодня в течение ближайшего часа будем больше говорить о политике, о событиях на Украине, о трагических событиях на Донбассе. Поговорим, конечно же, о внутренней политике. Поговорим о нашем правосудии, не всегда, как кажется многим, справедливым. Все это в течение ближайшего часа. Ну, а уже через час, в 20 часов 5 минут по московскому времени, мы, может быть, уйдем от общих тем к более частным. Мы поговорим о том, что касается всех и каждого, что называется. Поговорим о поликлиниках и о том, что вообще с ними происходит. А начать наш разговор, эфир программы «Что будет?», мне хотелось бы с новости, новости сегодняшнего дня, которая в буквальном смысле взорвала интернет. Бесчисленно тысячи, десятки тысяч комментариев. И информационный повод прилетел к нам из Иркутска. Там была амнистирована Анна Шевенкова. Возможно, сразу не вспомните, кто это. Напомню, в 2009 году она сбила 2 женщин, одна из которых погибла, а другая стала инвалидом. Сразу, может быть, немногие бы обратили внимание на этот случай, но дело в том, что Анна Шевенкова, барышня непростая, она имела, ну, чиновница, а если быть точнее, дочь секретаря Иркутского облизбиркома. Ну и очень, как казалось, мягкое решение, мягкое наказание дали ей, как показалось многим. Ее приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. А сегодня она попала под амнистию. Вот такая вот история. Сбила 2 женщин. Одна женщина погибла, другая стала инвалидом. Но дочка секретаря местного облизбиркома, и в итоге сегодня она амнистирована. Тут же вспоминается, естественно, госпожа Васильева и наказание, которое получила Евгения Васильева. 5 лет колонии, напомним, но 2,5 года ей уже, собственно, зачли. Ну и многие подозревают, что она выйдет по условно-досрочному. Любопытно, что абсолютно большинство россиян считают это наказание слишком мягким. По данным ВЦИОМа, это 58%. Вот все-таки, что происходит с нашим правосудием? Это исключение из правил Шевенкова и Васильева? Или все совсем грустно? Если есть деньги, если есть власть, вы от наказания сможете уйти. Этот вопрос я задаю в аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Вот история с Шевенковой и с Васильевой. Я позволю себе их объединить. Что это? Исключение из правил, может быть, какое-то недоразумение или часть системы. Система неприятная и, более скажу, даже страшная. 8 800 200 ровно 9702. Что скажете вы? Также присылайте на номер смс-сообщение на номер 2420 РКП в начале. Любопытно, что вот если изучать социологические исследования, опросы, повторюсь, 58% считают, что наказание для госпожи Васильевой слишком мягкое, 58% – 22%. То есть каждый пятый считает, что адекватное, 3% так вообще считают слишком строго, но 1% россиян вообще считают госпожу Васильевой невиновной. Александр, что скажете? Добрый вечер.
Добрый вечер. Я буквально пару слов. Ну, что ж скажешь, что когда было открытым текстом сказано, мухи отдельно, котлеты отдельно. Почему народ и бежит? Понимаете? Вот сегодня эту тему тоже будете обсуждать, почему молодежь бежит. Вот и бегут, потому что либо деньги большие решают все, либо обязательно нужно состоять в какой-нибудь организации, типа ночных волков. Как вы думаете, если бы чеченец бил бы слесаря Иванова, его бы уж давно бы закопали бы, понимаете?
То есть вы считаете, все-таки возвращаясь к этим делам Шевенковой и Васильева, вы считаете, что это не исключение, не некий единичный случай, а у нас действительно чудовищная система и правосудие у нас в стране нет?
Чудовищная система, и этому неоднократно есть доказательства.
Спасибо. Александр, Борис, добрый вечер.
Я Борис и Кемерово. Что можно сказать по этому всего? Ну, чем дальше едем, тем больше этого дают нам такого. Непонятно как. Кого-то садят за мешок комбикорма в тюрьму. Серьезно садят. Вот. Ну, хочется привести слова Жиглова. Знаете, кто такой?
Да.
Лев Жиглов, да. Преступник. Убийца там кто, он должен сидеть в тюрьме. Неважно. А эта дамочка, которая завалила двух этих он на улице там, куда она летела? У ней мама хорошая, так вот ее в тюрьму, а мама пусть воспитывает детей ее. Вот. Потому что или пусть бросит, пусть отдаст детский дом.
Спасибо. Я напомню, вот та самая Шевенкова, Анна Шевенкова, которая сегодня попала под амнистию, в 2009 году, в тот момент она работала в аппарате крупнейшей нашей партии, так вот она сбила двух человек от полученных травм. 27-летняя Елена Петкова скончалась, а 34-летняя Юлия стала инвалидом. Вот так вот. Сегодня у Шевенковой, к сожалению или к счастью, судить не мне, судить вам. Все хорошо, она попала под амнистию. Где же справедливость, спросят одни. А может быть, это и есть справедливость, скажут другие. Мы продолжим обсуждение и этого дела, и дела Шевенковой, и дела Васильевой. И поговорим, может быть, более глобально о том, что сегодня происходит с системой правосудия в нашей стране. И вот право и право и справедливость. Они где-то рядом или уж слишком далеко друг от друга? Обо всем об этом мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». А вы пока присылайте смс-сообщение на номер 2420 РКП в начале. Не переключайтесь.
25 мая газете «Комсомольская правда» исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. «Комсомольская правда». Проверено временем. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19 часов 16 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». Я Александр Яковлев. Обсуждаем двух дам. Первая – Евгения Васильева. Дама, ставшая символом коррупции в нашей стране. Что она сделала и сколько она за это получила? Я думаю, что знает каждый гражданин Российской Федерации. 5 лет. А вот миллиардов там было гораздо больше, если не ошибаюсь. И еще одно дело, может быть, не такое громкое, но, может быть, чуть гораздо более циничное. Анна Шевенкова в Иркутске 6 лет назад сбила двух женщин, одна из которых погибла, другая стала инвалидом. Выйдя из машины, ее больше интересовала не судьба двух девушек, ее интересовал лишь бампер собственного автомобиля. Дочка местного чиновника, дочка местного чиновника. В итоге суд дал ей 2,5 года с огромной отсрочкой, с колоссальной отсрочкой до 2024 года, то есть до того момента, когда ребенку, ну, отсрочка в 14 лет, отложив исполнение приговора до 2024 года. Но, как и думали родственники, даже не дождавшись этого самого 2024 года, эта самая Шевенкова попала под амнистию. Сегодня это окончательно подтвердилось. Вот так вот. С одной стороны, ни дня, проведенного за решеткой, с другой, гибель молодой девушки. Елена Петкова скончалась, а 34-летняя Юлия стала инвалидом. Вот что это, правосудие, справедливость? Кто-то вообще считает, что надо быть гуманным, и если бы Анна Шевенкова попала бы в тюрьму, ничего бы не изменилось. Что скажет наша аудитория? И по этому делу конкретно, может быть, глобально. А что происходит с нашим правосудием сегодня? Присылайте СМС-сообщение, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий с нами на связи, но прежде пару СМС прочитаю, зачитаю. Константин Сурало пишет нам: если бы жил Иосиф Виссарионович, этим негодяям не было бы пощады, им бы светил холодный, голодный Магадан. Юрий из Тверской области: я все больше начинаю верить в параллельные миры. С одной стороны народ, а параллельно живет власть, и никогда мы не пересекаемся. Марина пишет нам: милосердие прежде закона, но пусть в случае с Васильевой будет конфискация имущества, а в случае со сбившей насмерть пусть будет пожизненная рента. Люди чай не из бедных. А в общем, нет в нашей стране суда праведного, и это позор, пишет нам Марина. Марина, спасибо вам, спасибо всем тем, кто присылает нам смски. Продолжайте, я их обязательно зачитаю. Дмитрий давно ждет. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я так понял, по сути вопроса, тут мое мнение сугубо личное, что закон у нас, к сожалению, действительно, что дышло. Вот, и действительно, как бы там ни было, с советских времен первое буквально, что сделали там в 91-м, 92-м году, когда у нас поменялась система, вот, отменили, так сказать, меру наказания, как конфискация имущества. Это с точки зрения коррупции. А что касается наказания вот этих вот Шевенковых и так далее, власть имущих, это действительно так, что если ты власть имущий, там, имеешь деньги, ты уходишь от ответственности. Если по аналогичному преступлению, я из Красноярска, у нас была ситуация, когда один из ребенок одного из высокопоставленных чиновников нашего края погиб, сам нарушив правила, грубо, ПДД. Вот. И тут высокопоставленный чиновник говорил, что я не буду там ничего мстить, я понимаю, что он виноват. Человек, под колесами которого он погиб на мотоцикле, получил реальный срок, порядка 5 лет, если не ошибаюсь. Ну, там сколько у нас, от 3 до 5, как у Корнея Чуковского. Вот он по максимуму получил.
Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, мы продолжаем. К нам присоединился один из ведущих российских политологов, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Константин Кович, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли.
Добрый вечер.
Сегодня к нам в студию. Победив столичные пробки, надо признать. Константин Кович, ну мы сегодня с вами, с нашей аудиторией, говорим и будем говорить о событиях на Украине, на Донбассе, о внутренней политике. Но вот последние 10 минут говорили о деле Шевенковой. Я думаю, что вы наверняка знаете. Это... Да. Дочка там местного чиновника, сотрудника, если точнее, в тот момент облизбиркома. В итоге 6 лет назад задавила 2 женщин. Одна девушка погибла, другая стала инвалидом. Ей дали 2,5 года с отсрочкой в 14 лет, а сегодня подтвердилась информация, что она попала под амнистию. И люди спрашивают и говорят: вторая Васильева, что нет справедливости, суды не работают. Вот что вы скажете? Это все-таки единичный случай или, может быть, как системная проблема?
Ну... Конечно, это и единичный случай, и есть, безусловно, системная проблема, о которой бы я хотел сказать. Все-таки я бы не связывал это с делом Васильевой, потому что одно дело коррупция, другое дело это убийство, даже убийство по неосторожности, 2 человек. И здесь... безусловно, подобные вещи происходят, и не только дочери высокопоставленных сотрудников. Посмотрите на нашу статистику, то, что происходит у нас на дорогах, вообще ужасно.
Там по 30 тысяч человек погибают,
да,
напомню,
абсолютно.
Ежегодно.
Есть системная проблема, о которой бы хотелось поговорить, это, безусловно, права потерпевших, права людей, которые страдают. Да, здесь, безусловно, в прошлом году Государственная Дума приняла первую часть закона, который гарантирует этой категории граждан какие-то права, как они обеспечиваются, например, там дается возможность участвовать в процессе, знакомиться с материалами дела. Но здесь еще одна такая крайне важная вещь, как показывает мировая практика, которая бы успокоила бы общество. Это, безусловно, компенсации потерпевшим.
Вот об этом сейчас буквально все говорили, и все пишут, что даже не столь важно, хотя это без сомнений важно, сколько получит, там Анна Шевенкова, а вот чтобы родным была оказана какая-то помощь, там вот пожизненная рента предлагают, и вот в этом направлении нужно думать.
В этом работать. Направлении нужно думать. Во всем мире, кстати, с этим поступают достаточно просто. Правоохранительные органы часто конфискуют имущество, неправедно нажитое, часто конфискуют то, что было добыто в ходе преступной деятельности, и из этого создается фонд. И из этого фонда выплачиваются компенсации людям, которые пострадали. Опять же, в зависимости от тяжести преступления, потому что одно дело – это кража, ограбление, другое дело – это, конечно, смерть близкого человека. Но, тем не менее, компенсация, поскольку там еще и дети остались, да, и об этом тоже, в общем-то, надо теперь заботиться родственникам. Я думаю, что либо такой подход, либо любой другой в нашей стране должен быть принят, иначе количество таких резонансных случаев, их резонансность во многом обеспечивает, и объясняется вот тем, что этот вопрос не урегулирован. Да, чувство несправедливости возникает из того, что вот она сейчас выйдет, а эти теперь все время будут страдать.
Всю жизнь,
да, всю жизнь страдать, непонятно, жить впроголодь, пока сами куда-то не устроятся и так далее. И это бы как раз решало вопрос справедливости, по крайней мере, в глазах общества, и делало бы такие преступления не такими резонансными.
Ну что ж, об этой теме мы еще будем говорить в нашем радиоэфире, ну а сейчас хочется обратить свой взор вновь на трагические события на Украине, на Донбассе. Продолжают мировые СМИ, прежде украинские СМИ, спекулировать, сообщать, уж не знаю, какие оценки давать, на истории с двумя россиянами. Они утверждают, что это якобы российские военные. Вот сегодня украинские СМИ сообщили о встрече консула с задержанными россиянами. Вот что это за история? Почему такое внимание ей уделяются западные СМИ? И является ли это доказательством того, что российские военные на Донбассе? Вот все то, о чем уже там год сообщают ведущие западные СМИ. Или что происходит?
Ну, что происходит? Действительно, бывший военнослужащий, об этом заявила Минобороны. Многие оказывались на Донбассе, были там добровольцами, воевали в рядах ополчения. И здесь, в общем-то, никакого секрета из этого никогда не делал. Были заявления, в том числе российских официальных лиц. Но, тем не менее, и Украине, и всему мировому сообществу почему-то очень хочется доказать наличие там российской регулярной армии. Хотя понятно, что это полный бред.
Уже год они хотят это сделать,
да.
Но пока у них это не получается.
Да, не получается. Зачем это делается? Ну, для того, чтобы взять себе более выгодную позицию для переговоров. Например, еще раз там поднять вопрос о миротворцах, например. Да, поэтому эти два гражданина Российской Федерации являются в этом смысле вот таким поводом еще раз начать эту кампанию, еще раз надавить на Россию. Тем более, что доказательство наличия российских войск, регулярной армии, так и не предъявляется. Ведь это смешно, мы живем в 21 веке, да, ну, не надо показывать, как там пытались некоторые сотрудницы американского Госдепа какие-то ролики с Ютуба. Вы покажите данные спутниковой разведки. Да, приближение позволяет разглядеть номера на боевой технике. Мы это все прекрасно знаем. И уже довольно давно. То есть это не какая-то новейшая технология, это уже лет 20 как. Покажите, одного снимка на самом деле спутникового было бы достаточно. И все, и вот доказательства, и дальше надо как-то объяснять. Но никто же этого не может предъявить, потому что этого нет. И вместо этого используются разные, там, скажем, косвенные доказательств, так выстраивается система. Вот там какие-то украинские военнослужащие видели это, журналисты, как правило, западные, как правило, из одних и тех же изданий, видели что-то другое. И это уж точно наша регулярная армия. Вот мы видели, как по дороге там некоторые наши либеральные журналисты видели, как по приграничным районам с Украиной шла маршем какая-то наша боевая техника. Уж точно, а куда она еще могла идти? Вряд ли в расположение своей части. Точно пересекала границу. Но, тем не менее, ни одного серьезного доказательства предъявлено не было. Тем более, мы прекрасно понимаем, что с момента начала конфликта на Донбассе эта территория находится просто под пристальным вниманием всех средств радиотехнической разведки, которые есть у Соединенных Штатов. И я все время, когда мне об этом говорят американские журналисты, американские дипломаты, я говорю, у вас что, такая плохие средства спутниковой разведки, радиотехнической разведки, у вас что, так все плохо? А НБ зря тратит миллиарды долларов налогоплательщиков?
Коррупция там. Ну что ж, о будущем Украины и о будущем Донбасса мы поговорим и продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19:30 по московскому времени. Это программа «Что будет?». В гостях у нас сегодня один из ведущих российских политологов, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Константин Николаевич, еще раз здравствуйте. Еще раз благодарю, что пришли к нам в студию. Хочется поговорить о Петре Порошенко. Ну, он тут годовщину отметил. И любопытно, что вот в России его есть. Критикуют абсолютное большинство политологов, экспертов. Ну и чтобы нас не обвинили в пропаганде, я приведу результаты исследования, которые были проведены международной компанией на территории Украины. Как сами жители, граждане Украины оценивают действия Петра Порошенко. 30 ТНС онлайн-трек проводил этот опрос. 31% опрошенных считают действия властей совершенно неудовлетворительными. 28% власть в основном не выполняет своих обязанностей. 37% считают, что власть что-то делает, но не в полном объеме, и лишь 1% опрошенных уверена, что власть полностью выполняет возложенные на нее функции. Это ведь в некотором смысле политический приговор.
Ну, в некотором смысле, да. Но там с рейтингами вообще все не очень хорошо. Текущий электоральный рейтинг там порядка чуть больше 30%. То есть это вот та самая поддержка и одобрение, то, что вы говорите. А здесь, я думаю, все достаточно понятно. Реальные результаты управления, совокупный результат, он очень плохой. Тут можно говорить о том, что, в общем, так называемые эффективные менеджеры, европейские менеджеры...
Они ведь уже бегут, некоторые из них, оттуда.
Ну, те, кто, кому дали украинское гражданство, не спешат, да... Вернее, поспешили им не воспользоваться и уже убежали. Ну, а что делать? А, понятно, совершенно мы можем констатировать, что два лозунга, с которыми Порошенко пришел к власти, ради которых, кстати, собирался Евромайдан, это, во-первых, интеграция в Европу, а для того, чтобы жить по-европейски, это крайне важно, я чуть позже об этом скажу. А второй, это, соответственно, то, что команда Януковича управлять не умела, а вот придем мы, и мы...
Мы-то умеем,
мы-то покажем, как надо, мы-то поднимем украинскую экономику на небывалую высоту. Ну, чем дело кончилось спустя год, мы можем подводить уже некоторые результаты. Падение ВВП составило 30%, это очень много. А при всем при том, что внешние заимствования наращиваются, и там ситуация уже трагичная.
Но они уже отказываются платить.
Не в этом дело. Они отказываются платить, но здесь есть опасная ситуация с техническим дефолтом. Потому что пока Украина страна не дефолтная. Но в чем ситуация трагичная? Украина по-прежнему много занимает. Она зависит вообще от любого, кто дает ей в долг. И готова обещать все, что угодно. Но поступаемые деньги невозможно потратить на что-то полезное. Большая часть денег, которые на сегодняшний день различные международные организации, в том числе МВФ, в Украине выделяют, они идут на обслуживание старого долга. То есть на уплату процентов, на возврат первоочередных денег для того, чтобы не было технического дефолта. Потому что как только технический дефолт зафиксируют международные финансовые агентства, рейтинговые агентства, все, никаких денег Украина больше не увидит. Потому что там те 50 миллиардов, о которых говорил Сорос, и там чуть меньше сумма, которую пообещал МВФ все-таки, да, она до сих пор не гарантирована. Есть только первый транш, согласован, 15 миллиардов. Это очень мало. Это очень мало для Украины в ее нынешней ситуации. А мы видим, что вертикаль коррупции, ведь обещали победить коррупционную вертикаль, ведь самое, это тоже один из лозунгов Майдана, кстати, что мы видим. А в рейтинге восприятия коррупции Украина как была ниже 140-го места при Януковиче, она так и в Порошенко, там же находится где-то 142-е место, по-моему, рядом там с Папуа-Новой Гвинеей. Вот, то есть, причем это рейтинг Transparency International. Да, тут я не какие-то там удобные рейтинги цитирую. То есть в этом смысле эффективность менеджеров, она под показывает, большим вопросом. Она под большим вопросом. Там что произошло? Ну, была коррупционная вертикаль. Сменились выгодополучатели этой коррупционной вертикали. Ну, обманули граждан, воспользовались действительно серьезным недовольством, которое было от политики Януковича. В результате всех обманули и сами оказались на тех постах, которые позволяют вот эту коррупционную ренту снимать. И будут. И когда вот говорят про политиков, да, я говорю, ребят, вы неправильно говорите. Вот часто там мы с вами встречаемся там в эфирах больших телеканалов, когда говорят, вот радикальный национализм они используют, вот они возрождают то, отказываются от того-то. Я говорю, вы поймите, вы все время говорите о каких-то политических убеждениях. Эти люди не политики, у них нет никаких убеждений, их цель очень простая. Как можно дольше сохранять свою власть, потому что власть для них и знак равенства деньги. То есть они...
То есть это такой бизнес-проект.
Бизнес-проект.
Раньше были шоколадные трубочки, а теперь страна и бюджет.
Абсолютно. А почему национализм? Потому что национализм им кажется удобным, удобной идеологией для того, чтобы оставаться у власти. Они считают, что они контролируют радикальных националистов. Это совсем не так. Они считают, что вот они сейчас сплотят нацию, будут говорить о диапазоне, необходимости вот, построения гражданской нации, новых украинцев таких, да, будут подогревать недовольство России, будут рассказывать о войне. Это все способы оставаться у власти, удерживать свою власть. Потому что не будет войны, не будет вот этого националистического угара, вот эти результаты экономической политики, да, реальный уровень жизни населения станет главным вопросом. И тогда украинцы спросят, слушайте, а почему у нас такой маленький прожиточный минимум? Там, мы вообще там... И уж понятно, что хуже, чем в России, но вы посмотрите, и хуже, чем в других странах, которые тут, там на Молдову посмотрите, на Грузию.
И что... похуже, чем был еще при он, страшном Януковиче.
Учитывая, что с курсом гривны происходят тоже, в общем, не самые радостные события, да, то есть он еще гораздо хуже, чем был при Януковиче, да, вы объясните, да, при всем при этом коммунальные-то услуги подорожали, там, так сказать, поскольку олигархи, которые выкачивают прибыль из обслуживания ЖКХ украинского, они не собираются зарабатывать меньше. Поэтому раньше им государство дотировало, Янукович дотировал. Теперь государство дотировать не может, большие госрасходы, надо, так сказать, военную операцию финансировать. Они просто рыночные цены объявили, и, соответственно, сейчас собирают эти деньги с украинцев. И поэтому жители Украины стали меньше зарабатывать и вынуждены больше тратить на самые необходимые, вот на первый социальный пакет. Да, квартплата, коммунальные расходы и вот минимальный продукт. Если мы посмотрим, минимальная продуктовая корзина, там даже речь не идет о каких-то фруктах. Хлеб, молочные продукты, все это подорожало. Денег стало меньше, платить их надо больше.
Ну вот отметит ли Порошенко двухлетие через год или нет, как вы считаете? Или новый Майдан Или я, судьба пса Саакашвили?
Во-первых, давайте, что значит новый Майдан? На Украине теперь происходят Майданы каждый день. Там есть социальный Майдан, консервативный Майдан, националистический Майдан, военный Майдан. Там Украина в этом смысле... там полностью такой карнавал, знаете, гуляй-поле. Майдан каждый день и каждый раз какой-то новый. Я думаю, конечно, у Порошенко ситуация очень драматичная. Ему будет крайне сложно выправить ситуацию, потому что, безусловно, единственный его естественный союзник – Россия. И он, учитывая все прежние подходы и лозунги, он не может наладить нормальное сотрудничество с Россией. На Западе помогать тоже никто не хочет. Вот украинцы сейчас наконец стали понимать, зачем они нужны Западу. Они считали, что они вот будут жить, ну, ладно, хорошо, не как во Франции и Германии, ну, хотя бы как в Польше. Нет. Нет. Потому что эффективность ваших менеджеров под вопросом, потому что производительность труда очень низкая, потому что рынок рабочей силы на Украине – это огромный миф с точки зрения и квалификации, и с точки зрения мотивации хорошо работать, да? Соответственно, а кормить-то вас хорошо никто не будет. То есть, нет, умереть вам не дадут. Но то, что вы будете жить хорошо, лучше, чем жили раньше, никаких гарантий, то есть этого точно не будет. И поэтому, отвечая на ваш вопрос про Порошенко, я думаю, что двухлетие он, может, и отметит, но я думаю, для него каждая следующая его годовщина – это увеличение количества проклятий и негодования со стороны простых жителей Украины. И, кстати, ухудшение его же позиции в мировом сообществе, в то, что мы называем коллективный Запад, Евросоюз, США. Потому что, безусловно, он там послушно отрабатывает вот эту, знаете, концепцию буферной зоны, через которую давят на Россию. Но его граждане не хотят жить в казарме, не хотят жить в буферной зоне, не хотят жить в нормальной стране, у которой есть нормальные перспективы для развития. А Порошенко ничего им предложить не может. Украине вообще крайне сложно без России выживать. Вот если вы посмотрите ВВП Украины за 20 лет, вы увидите, что самый большой ВВП, вот по годам, если вы посмотрите, был, когда Украина была тесно интегрирована с Россией, начало 90-х, да, и потом, когда Ющенко, одумавшись, там начал, возобновил торговлю с Россией, там прям резкий ВВП, и у Януковича был момент, когда действительно у нас были тесные, была тесная экономическая интеграция.
То есть, по сути, будущая экономика украинская, это взаимоотношения с Россией.
Это взаимоотношения с Россией для того, чтобы перестроить свою экономику, чтобы она могла нормально интегрироваться в Европейский Союз, для того, чтобы просто по тех регламентам продукция соответствовала, нужны миллиарды долларов. Это не какие-то 50 миллиардов, это гораздо больше денег. И эти деньги откуда должны прийти? Ну, понятно, они должны прийти от Евросоюза, от МВФ и от частных инвесторов. Ну, какой частный инвестор пойдет фактически, как мы с вами говорили, в дефолтную страну? Там один раз будет просрочена выплата по кредиту, и все.
Но вот мы говорим о том, что Украина в некотором смысле стала жертвой геополитической битвы. Россия-США, вот как наши взаимоотношения будут меняться?
Наши взаимоотношения с Украиной?
Вроде как, нет, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация.
Ну, вы знаете...
Вот это ведь главные игроки.
Это Украина главные тут... игроки. Ну, я думаю, что, во-первых, безусловно, взаимопонимание там постепенно увеличивается, по крайней мере, по украинскому вопросу. Ну, многие, так сказать, скептики говорят, что никакого взаимопонимания не увеличивается, просто американцам нужен размен, у них их гораздо больше волнует ИГИЛ, их гораздо больше волнует ситуация с Ираном, который никак не хочет подписывать последние протоколы, а Обаме нужна хоть какая-то внешнеполитическая победа. Ситуация по Сирии тоже, в общем-то, они... Поэтому американцы, то, что вот Керри в Сочи прилетал, это они не то, что там сближают позицию с нами, они просто хотят размен. Там вот вам Украина,
мы не трогаем Украину, вам, а вы...
А вы тогда являетесь нашими союзниками, не так уже поддерживаете Асада, вот, помогаете, там, используете свое влияние, чтобы Иран все-таки подписал протокол и допустил на свои военные объекты не только ядерные, но и обычные американских и вообще международных наблюдателей. То есть... Вот речь идет об этом. Россия, на самом деле, очень большая страна, и Америка это прекрасно понимает. Да,
то даже... есть для этого американцы и поддерживали весь этот переворот, всю эту чудовищную карательную операцию. Потому что в конечном счете приехать и сказать, поменяемся?
Нет, для них это возможность давления на Россию. Если вы помните, там, я вам напомню, вот есть такая концепция политика сдерживания. Да, ее сразу после Второй мировой войны еще не успели, знаете, высохнуть чернила на там, потсдамских документах, да, уже там американский дипломат, работавший в Москве, написал там длинную телеграмму, да, в которой изложил концепцию сдерживания тогда Советского Союза.
И сегодня
Союза.
Мы ее видим.
И сегодня спустя... держим, да. Есть как бы Украина, да, давайте используем ее в качестве буфера. У нас есть возможность, как хорошо сказал там тоже на одном из эфиров американский журналист, почему Америка это сделала? Зачем она это все устроила на Украине? Потому что могла.
Ну что ж, продолжим через пару минут.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19 часов 45 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня один из ведущих российских политологов, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Константин Николаевич, еще раз здравствуйте. Меня зовут Александр Яковлев. Ну и в заключительной части нашего разговора хочется поговорить о внутренней политике. Ну, я, кстати говоря, напомню, Фонд развития гражданского общества, который возглавляет Константин Николаевич, является именно они разрабатывают рейтинг и публикуют рейтинг эффективности губернаторов, за которым, я думаю, что все, вообще вся политическая элита с большим вниманием следит. И я думаю, что губернаторы вам, наверное, постоянно звонят, как-то намекают, а можно мы будем повыше или нет? Или бывает такое?
Ну, на самом деле реакция бывает самая разная. Бывает правильная реакция, когда просят какие-то дополнительные материалы, чтобы понять, из-за чего происходит, из чего складывается итоговая оценка, из-за чего есть там негативная или позитивная коррекция.
Потому что не просто рейтинг, всегда некие пояснения, да?
Мы всегда, собственно, есть... такие пояснения предоставляем, профиль каждого региона мы разрабатываем, просто не публикуем только итог. И это нормальная реакция. Есть реакция детская, я ее называю реакция отрицания, когда неожиданно в тех СМИ, которые близки к тому или иному губернатору, появляется публикация о том, что у нас в регионе все хорошо, а там в Москве просто не понимают нашу специфику, нашу замечательную ситуацию, и поэтому, соответственно, вот не так оценивают. Ну, есть, безусловно, такая реакция, о которой вы сказали, но... Это всегда бесперспективно, поскольку, в общем-то, у нас есть репутация, у меня есть репутация. Вот, и здесь мы всегда говорим, что послушайте, если вы будете хорошо работать, если будут изменения, то мы и так это в нашем рейтинге отразим, потому что основу нашего рейтинга составляет оценка населением работы губернатора. Как только эта оценка увеличивается, сразу увеличивается позиция в рейтинге. Это самый весомый модуль. Он дает более 50% итоговой оценки. То есть это такой очень большой вес.
Ну что ж, почему я об этом заговорил? Несколько важных переназначений губернаторов произошло. Где-то после отставки этого же человека назначают временно исполняющим обязанности, ну а где-то, как в Тамбовской или в Пензенской области, назначают новые лица: Александр Никитин в Тамбовской области и Иван Белозерцев в Пензенской. Но общее количество вот этих переназначений, если грубо сказать, довольно велико. С чем это связано? Что вот раз и в какой-то момент в течение там 2-3, может быть, недели президент нашей страны кого-то отправляет в отставку, кого-то назначает, кого-то переназначает. Вот для обывателя объясните, что происходит.
Почему? Во-первых, я объясню, почему это происходит в мае. То есть, ну, у нас есть некоторое количество плановых выборов, их, по-моему, было 11. Соответственно, есть те, кто хотят...
В сентябре, в единый в,
да, ближайший, в день голосования, да, то есть по срокам, которые заканчивались, такое количество глав субъектов должны были пойти на плановый выбор. А, безусловно, есть главы субъектов, которые хотят, которые были наделены полномочиями, законодательными собраниями, и они сейчас хотят избраться. Почему хотят избраться, собственно, это тоже озвучивается публично, потому что хотят, чтобы их программа развития региона была поддержана в ходе выборов всем населением субъекта. И для них это важно, и, собственно, это один из весомых аргументов. Второй весомый аргумент, тоже в ряде субъектов он имел место, это то, что в регионе, когда проходит много выборов, ну, то есть выбирается законодательный орган субъекта, выбирается ассамблея административной столицы субъекта, ну, тогда можно как бы сэкономить и не через два года, как по плану, выбрать губернатора, а выбрать его вот в один год, в один день с остальными органами власти субъекта. А вот, пожалуй, аргументы, о которых можно говорить. А если говорить о... Это я говорю о тех случаях, когда действующий губернатор обращается к президенту с просьбой об отставке и о поддержке на будущих выборах. Это одна ситуация, да? А другая ситуация, когда вот то, что вы назвали, Тамбовская и Пензенская область, когда появляются другие исполняющие обязанности, и уже они, им предстоит идти на выборы, и уже они от президента получают доверие и поддержку. А здесь, я думаю, оба случая, и Бочкарев, и Бетин, это, в общем-то, подтверждение курса на обновление власти, на приход во власть новых, молодых политиков с новыми идеями, новыми подходами, что, безусловно, является гарантией развития регионов и, в общем-то, гарантией эффективности государственного управления. Этот курс заявлен. У нас, кстати, принят закон о том, что губернатора может избираться только два срока. И это уже, что называется, отчет пошел. Да, и, собственно, вот то, что мы видели на примере Пензенской и Тамбовской области, это, безусловно, вот очень ответственное решение, поскольку оба руководителя сами, поразмыслив, подали в отставку, и, соответственно, президент уже назначил других исполняющих обязанностей.
Ну, еще, конечно же, много говорят в последние месяцы, в последние недели о возможном переносе думских выборов. Они должны пройти в декабре 2016 года, но говорят о том, что пройдут они раньше. С чем это связано?
Это дискуссия идет, да, о том, что, когда выбирать Государственную Думу. Я поясню. У нас есть единый день голосования, это второй воскресенье сентября. Есть конституционные сроки для выборов Государственной Думы. Это, по-моему, первое или второе воскресенье декабря, в зависимости от того, когда заканчиваются полномочия Думы действующей. А, безусловно, выборы с таким шагом, да, надо совмещать. Да, как поступить? Либо единый день голосования, выборы, которые должны пройти...
Перенести на декабрь.
Либо декабрьские выборы перенести на сентябрь. Мне кажется, в пользу переноса на сентябрь есть несколько аргументов. Во-первых, безусловно, у нас страна большая, и много где в ноябре, в декабре уже, в общем, достаточно тяжелые погодные условия для того, чтобы проводить агитационные мероприятия на улице, встречи с избирателями. Уже, в общем, это крайне затруднено, да, там в Магадане уже в конце сентября снег будет лежать. А за Уралом во многих регионах к декабрю погодные условия станут такими, что проведение, например, выборного митинга становится...
Будет невозможно.
Возможным, но очень затруднительным. При минус 30 или 40 крайне тяжело долгое время находиться на улице и воспринимать, что тот или иной кандидат говорит. Это все время говорят, вот это выгодно власти, но я хочу сказать, что у нас уличные мероприятия, в агитационной кампании активно используют оппозиция. И, собственно, вспомните там выборы в Москве, когда Навальный активно эти мероприятия использовал, выборы в Ярославле, в Барнауле, то есть оппозиция достаточно активно задействует уличный инструментарий, и, в общем-то, им это тоже выгодно, потому что одно дело ставить короба, палатки и проводить встречи на улице в августе и в сентябре, совершенно другое дело...
Вы знаете, не могу не спросить, у нас не так много времени остается. Я помню, когда после трагических событий в Беслане, ну, фактически отменили прямые выборы губернаторов, наша либеральная интеллигенция сколько лет говорила, что вот, нужно возвращать прямые выборы, а, дескать, то, что было недемократично. Их вернули. Сейчас губернаторы сами идут на досрочные народные выборы, куда уж народнее. Да. Помимо этого, переносят с декабря на сентябрь, чтобы тем же оппозиционным политикам было, ну, во многом им это удобно, им играет на руку, но они все равно говорят о том, что все у нас плохо и так далее, и так далее. Они всегда так будут говорить?
Они всегда так будут говорить, пока за них голосуют вот 3-4-5% населения. А им не нравится... у них претензии не к дате выборов, не к процедуре выборов. У них претензии к тому, что они на этих выборах получают крайне невысокий результат. Это главное, что им не нравится.
К вопросу о предстоящих выборах. Каковы прогнозы? Ждет ли нас какое-то существенное переформатирование, может быть, парламента, Госдумы? Или рано об этом поговорить пока что?
Ну, об этом рано говорить, но тем не менее, поскольку ваша программа посвящена прогнозам, я думаю, что если мы говорим о партийном составе Государственной Думы, я думаю, mm-hmm. что, безусловно, партийное представительство расширится.
То есть количество партий
количество,
сейчас 4 будет больше.
Количество партий будет больше. Как представители других партий попадут в Госдуму, по спискам ли, или mm-hmm. их одномандатники изберутся. Но, тем не менее, я думаю, в этом смысле развитие нашей политической системы и партийной системы достигло того этапа, когда действительно политическое представительство могут получить и другие партии.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, был гостем нашего эфира сегодня. Константин Николаевич, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо вам.
Расшифровка этой беседы, услышать эту беседу вы также можете на нашем сайте kp.ru. Ну, на этом наш эфир не заканчивается. Поговорили о событиях на Украине, о событиях на Донбассе. Поговорили о том, что происходит и будет происходить с нашей политической системой. Через 10 минут поговорим о делах, может быть, в некотором смысле более приземленных, о поликлиниках, о системе здравоохранения и о том, например, как победить вот эти чудовищные очереди в некоторых поликлиниках. Обо всем об этом с депутатом Мосгордумы, главным врачом Московской поликлиники Верой Шастиной. Через 10 минут, не переключайтесь.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.